коллеги, мне бы хотелось сообщить, что настоящий доклад является частью более обширного проекта «Карамзин по его письмам», осуществляемого при финансовой поддержке РГНЛ. Это необходимое условие, я должна обязательно это сообщить. И также мне хотелось поблагодарить сразу же мою коллегу Людмилу Федоровну Семенову, которая помогает мне разбирать подлинные французские письма Карамзина и их переводить. Может быть, излишне в этой аудитории, но я все же скажу, что изучение писем и других первоисточников позволяет корректировать некоторые мифы, хотя нельзя не признать, что мифы живут по своим законам и не поддаются исправлениям со стороны даже весомых научных фактов. Тем не менее, о некоторых фактах я хотела бы сказать предварительно, очень коротко. Например, живет миф о Карамзине как об историографе государства российского. Между тем, именно его письма позволяют нам говорить о том, что за несколько недель, правда, до своей кончины, он совершенно сознательно, окончательно и бесповоротно сложил себе эти обязанности и написал Вяземскому, что никогда он не хотел бы вернуться к прежним занятиям. Не буду на этом останавливаться, может быть, если кому-то интересно, я могу потом пояснить. Затем, например, также из писем Дмитриеву мы узнаем о недолговечности вражды между Карамзиным и Шишковым, которые впоследствии примирились уже в десятые годы, стали друзьями, и Шишков вручал Карамзину медаль Академии, написал нечто о Карамзине, где одобрял в целом его путь. И Карамзин шел навстречу Шишкову, изучая летописи, и как неожиданно изучая русские пословицы. Это тоже мы знаем из его писем. И еще маленький факт. Я уже здесь в кулуарах делилась этими наблюдениями. Известная фамилия Оленин совершенно никакого отношения к оленям не имеет. У Карамзина мы видим две точки над буквой «Е». Это Оленины, происходящие от русского имени Олена, Оленины. Ну и другие находки, которые делают нашу работу, наполняют нашу работу исследовательскую настоящим счастьем. Мне очень приятно доложить о результатах некоторых этих исследований. Мне хотелось остановиться на трех моментах. Во-первых, очертить круг французских рукописей Карамзина. Во-вторых, отметить общие закономерности русско-французского билингвизма. Они здесь уже прозвучали. И в-третьих, выявить собственный вектор развития языковой личности Карамзина в условиях двуязычия русского дворянства. Среди французских рукописей Карамзина можно выделить три основные группы, собственно, творчество, письма и записки и выписки из произведений французских авторов. В целом, эпистолярное наследие Карамзина соответствует требованиям этикета того времени. По-французски он пишет записки невесте, письма к жене, я имею в виду Екатерину Андреевну девичеству Колыванову, хотя они могли быть написаны по-русски и по-французски, об этом чуть позже. Двуязычной была переписка с великой княгиней Екатериной Павловной и с императрицей Елизаветой Алексеевной. По-французски, естественно, обращался Карамзин к своим европейским корреспондентам, барону фон Вольцогену, графу Каподистрия и другим. По-русски – к своим родственникам, друзьям, вообще к соотечественникам. Русский язык требовался в письменных обращениях к государю. Двуязычие характерно для переписки Карамзина с великой княгиней Екатериной Павловной и императрицей Елизаветой Алексеевной. Они учились у Карамзина русскому языку и нередко писали ему по-русски, но они не были уверены в своих познаниях и порой переходили на французский. Отношения властительниц и подданного перекрывали сложной гаммой чувств двух друзей, где бывали периоды согласия и расхождения, любимого учителя и августейших учениц, стареющего отца семейства и молодых прекрасных женщин. И хотя, по словам Пушкина, гордый наш язык почтовой прозе не привык, русские письма Карамзина свидетельствуют о том, что русский язык широко использовался в переписке, причем без иноязычных вкраплений, нередко в разговорном варианте. Письма к Александру I тоже написаны по-русски. Они представляют собой постоянное напоминание императору о его долге, об ответственности перед Отечеством, отмечены сознанием права историографа, когда он еще себя им считал, на независимость суждений и при этом полны чувства любви, дружества и сострадания. Однако беседа, устная беседа с Александром в записках Карамзина для потомства, передана им, Карамзином по-французски. Французский здесь как бы отменял разность положений и передавал беседу друзей. Письмо графу Каподистрии, написанное по-французски, является, по сути, исповедью и завещанием Карамзина. То есть для него французский оставался языком искреннего общения. В русских письмах Карамзина формировался язык, отмеченный точностью и краткостью, первыми достоинствами прозы. Особый интерес представляют письма 812 года, когда русское дворянство отказалось, да, от французского. У Карамзина здесь русский образец информативности, лаконизма и выразительности. Не только в литературных произведениях Карамзина, но равным образом в его письмах шел процесс создания русского литературного языка, языка русской прозы, главная задача эпохи, по мысли Пушкина. Был ли для него французский языком творчества? Отчасти да. В письме к Дмитриеву 1797 года был помещен не публиковавшийся при жизни Карамзина этюд на французском языке «Quelque idée sur l'amour». Жанр мысли здесь граничит с жанром парадоксов. Любящие вкусили самую чистую сладость жизни, им нечего больше делать на свете, они должны умереть. Мысли, парадоксы, афоризмы широко были представлены в творчестве французских авторов – Паскаля, Ла-Рошфуко, Монтескью. Видимо, этим объясняется обращение Карамзина именно к французскому языку. Полиязычность характерна для рукописного альбома, составленного Карамзиным для великой княгини Екатерины Павловны и содержащего высказывания крупнейших философов Цицерона, Паскаля, Бюфона, Монтэня, Руссо, фрагменты произведений Метастазио, Попа, Милтона, Гёте, также самого Карамзина с их мыслями о Боге, государстве, о любви к Отечеству, о супружестве, о добродетели, о дружбе и так далее. Альбом открывается выпиской из Боссюэ, который представлен своими мыслями о том, что возникновение и падение государства зависит от воли провидения. Далее следует большая выписка из Руссо «Любви к Отечеству». Идею Руссо Карамзин называет своей статье о любви к Отечеству и народной гордости, и он помещает также ее в этот рукописный альбом, адресованный Екатерине Павловне, сестре императора. У Монтэня, автора опытов, Карамзин находит размышления о родителе, как о человеке, подверженном, как и все, слабостям. Причем слабости эти обусловлены именно его положением. Государь показан в определенной моральной зависимости от своих подданных. В связи с этим главным качеством правителя становится добродетель. Принципиальна мысль о пагубности неограниченной власти для ее носителя. Выписки из Монтэня призваны были также дискредитировать апологию должности, повышение, награды и привлечь внимание к пользе Отечества. А самым лучшим государственным устройством и лучшими законами для всякой страны Монтэнь считал те, которые существуют в данной стране, к которым она привыкла. Консерватизм Карамзина. От перемен, полагает он, бывает больше действительного зла, чем ожидаемой пользы. Противник всяких новшеств, он дает этому объяснение. Он заявляет, что разочаровался во всяких новшествах, каком бы обличии они ни являлись, ибо видит, сколь гибельные последствия они вызывают. Воззрение Монтэня на перемены в государстве определили отношение Карамзина к французской революции. Цитирую: «Всякие насильственные потрясения гибельны, и каждый бунтовщик готовит себе эшафот». Конец цитаты. Реальность несовершенна. По Монтэню и Карамзину идеал же попросту недостижим, и потому не стоит менять укоренившиеся традиции. Подобранные Карамзиным высказывания подчеркивают трудность правления. Правители принуждены бороться с препятствиями, почти непреодолимыми при помощи одного ума. И если монах хочет принести пользу народу, то должен с молитвой обращаться к Богу. Закономерно, что после этого Карамзин помещает стихотворение Державина «Молитва Екатерины Великой». Обращаясь к Богу, он просит его о главном – научить ее любить Бога и добродетель во имя счастья людей. Далее в альбоме следует размышление о лучшей форме правления. Приводится высказывание Руссо: о монархии и самодержавии, сводящейся к тому, что наиболее действенное правление есть власть одного. Сопоставляя преимущества и недостатки монархической и республиканской форм правления, Карамзин и Руссо вместе приходят к выводу, что найти форму правления, которая поставила бы закон выше человека, задача не менее неразрешенная, чем квадратура круга. И поэтому надо перейти к другой крайности, поставить человека выше всякого закона, то есть установить неограниченнейшее самодержавие. Они желали бы, чтобы самодержец был Бог. Другими словами, править миром должно абсолютное благо, абсолютное добро. Выписка заканчивается положением Руссо, что тот, кто может все, никогда не сделает зла. После этого логичное появление басни Дмитриева «Три льва». Карамзин и Дмитриев солидарны в том, что обязанность монарха – любить свое отечество, свой народ. Затем Карамзин получает свою статью об уединении и переходит от раздумий о Боге и государях к отдельной человеческой личности. Связующим звеном становится Руссо. Цитирую. Жан-Жак оставил город, чтобы в густых тенях парка размышлять об изменениях человека в гражданской жизни. Но человек – существо общественное, и даже созерцание природы не имеет никакой живой прелести без отношения к миру нравственному. Возвращаясь к мысли о благотворности временного единения для добрых и чувствительных душ, Карамзин находит единомышленника в лице Бюффона, приводя его высказывание о том, что одиночество – мать гения. При этом Карамзин не упускает случай вновь поместить мысли Монтэня об опасности перемен, беря в союзники также и Паскаля. Включением строк из Пунгиньяна «Будем свободны хотя бы в глубине наших сердец» Карамзин как бы выражает свой идеал человеческого и политического бытия. Потом идет целый ряд выписок из Руссо и Монтэня о добродетели, супружестве, дружбе, любви. И помещает снова Карамзин свое стихотворение, опять русский текст, к добродетели, о силе добродетели, о ее власти. Выписки из Руссо представляют человеческое сообщество как единство душ, притягивающихся друг к другу и неизмеримо увеличивающих вследствие этого свою силу. И всегда мне вспоминается мысль Толстого. Если люди дурные, связаны между собой, составляют сил, то людям честным нужно просто сделать то же самое. Затем, переходя к мыслям о супружестве, Карамзин вслед за Руссо провозглашает дружбу основанием супружества. Помещены мысли о дружбе из Ла Фонтена, из Монтэня и так далее. Этот альбом опубликован еще в 1859 году Лыжиным, и им же переведены основные мысли этого альбома. Но в поисках рукописи этого альбома я совершенно случайно натолкнулась на другой альбом Карамзина, который никогда никем не был упомянут, никогда ни с кем, никем не рассматривался и не цитировался. Для меня это была настоящая сенсация, так как это были 52 разворота, правда, альбом большого формата, 52 разворота собственноручного текста Карамзина, который не упомянут был ни одним исследователем. Все на французском. Там нет вставок мысли о любви к отечеству и народной гордости, об уединении ни Дмитриева, ни Державина. Там только французские мыслители и писатели. Об этом я скажу чуть-чуть позже, а сейчас несколько слов о французском языке в письмах Карамзина к жене Екатерине Андреевне. Существуют письма 805, 811, 812 и 816 годов. Напечатаны Погодиным только письма 1816 года, когда Карамзин отправился из Астафьева в Петербург беседовать с государем об издании истории. Письма 805-го связаны с отъездом Екатерины Андреевны в Петербург с князем Андреем Ивановичем Вяземским. 812-й – это ситуация, когда Екатерина Андреевна с детьми уезжает в эвакуацию в Ярославль, Карамзин остается в Москве вплоть до вступления в нее Наполеона. Каждый цикл писем интересен по-своему. Сначала о письмах 812-го года. Они русские. От слова до слова. Это объясняет самой ситуацией наполеоновского нашествия, подъем патриотизма. В тех подлинниках, с которыми я работала, в письмах, они никогда полностью не были также опубликованы, фрагментарно, только сотрудницей Астафьевского музея Луизой Михайловной Кармишиной частично. В них совершенно отсутствуют французские вставки. Это одновременный личный документ и исторический источник, и образец становления русской по качеству пушкинской прозы. Цитирую. «Москва пустеет, уезжают и увозят. Воспитательный дом, оружейная палата, архивы, неживая, канцелярия имеется в виду, все отправляется. Между тем город спокоен и тих, удивительно». Или еще хочу привести другие строчки. «Вчера состоялось сражение, убитых множество, французов более, завтра решится судьба России. Предельный лаконизм, предвещающий то, что мы называем пушкинской прозой». Письма 816 года характеризуются двуязычием. Они начинаются всегда по-русски, но включают в себя немалое количество разных по объему фрагментов, написанных по-французски. Чем обусловлены в обращении к французскому письма к самому близкому человеку, в который он жил, цитирую, в одну мысль, в одно чувство? Заметим сразу, что ответные письма Екатерины Андреевны Карамзиной к мужу отсутствуют в поле зрения исследователей, а ее послания и записки к родственникам и друзьям карамзинского семейства всегда писались по-французски. Другими словами, для Екатерины Андреевны французский был единственным возможным в эпистолярном жанре, тогда как Карамзин сочетает в рамках одного письма русские и французские фразы и целые абзацы. Перед ним, очевидно, была ситуация выбора языка. Хотя думается, что вряд ли этот выбор был преднамеренным, сознательным. Он скорее диктовался неизъяснимыми причинами, был скорее непроизвольным, обусловлен внутренними мотивами, которые сам адресант вряд ли подвергал анализу. Однако это не означает, что их невозможно исследовать, понять в какой-то степени, каким-то образом систематизировать. Во-первых, Карамзин обращается к французскому, рассказывая супруге о своих встречах в петербургском свете и при дворе, передавая диалоги, буквально или в пересказе на том языке, на котором они происходили. Таким образом, французский язык, как язык этикетной коммуникации, закономерно и естественно используется при описании великосветского Петербурга. Второе наблюдение противоположно первому. Можно проследить совершенно иную тенденцию. По-французски Карамзин излагает жене свои самые сокровенные мысли, свои нравственные принципы, свои задушевные чувства. Французский оказывается языком интимного, доверительного общения. Он как бы углубляет верхний слой текста, выводит наружу подтекст, дополняя, детализируя или, наоборот, обобщая то, что прозвучало перед этим по-русски. Французский в письмах 16-го года – это язык мыслей и чувств, тогда как русский – язык событий, поступков, действий. Сказанное, разумеется, не носит абсолютного характера. Возможно, отступление от замеченной мной тенденции, но в большинстве случаев наблюдается именно такая закономерность. И в заключение я возвращаюсь к тому неопубликованному альбому, который был адресован на этот раз императрице, супруге императора Александра Елизавете Алексеевне. Как я уже сказала, он целиком на французском языке. Доминирует в альбоме Руссо. Карамзин делает пространные выписки из Эмиля, из исповедания Веры Савойского викария, из Новой Лоизы, прежде всего из писем Юлии, абсолютное большинство из писем Юлии, как бы говорит, Юлия – это я. Из общественного договора, из рассуждения о происхождении неравенства, цитируются письма с горы, письма к маркизу де Вумону, письма Руссо к Мирабо и так далее. Широко цитируются Монтень, Монтескьё, Боссюэ, а также те французские авторы, которые никогда не упоминаются в книгах, в статьях о Карамзине, просто это неизвестно никому, Николь, Помпиньян, Паскаль, такая проблема может быть поставлена отдельно. Своеобразие данного альбома в том, что наряду с нравственно-философскими и религиозными откровениями французских мыслителей Карамзин обращается к русским пословицам, находя в них глубокую жизненную мудрость. Последние несколько страниц альбома – это собрание русских пословиц. Каждый язык в автодокументальных текстах Карамзина обретает свои права, свою нишу, свою функцию, не теряя собственных достоинств и не затмевая красоты другого. Полюсами этого процесса являются, с одной стороны, пространная цитация Карамзина французских мыслителей, с другой – записи русских народных пословиц, что представляет собой у него два способа самопрезентации. Таким образом, при обращении двуязычным автодокументальным текстом Карамзина существенно корректируется привычное представление о языковой позиции великого русского писателя и историографа. Спасибо за внимание.